Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из книги «Помоги, Господи, изжить гордыню». Беседу нашего корреспондента Надежды Зотовой о проблемах духовной жизни с протоиереем Борисом Михайловым, настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. Далее ответы на вопросы профессора Московской Духовной Академии Алексея Ильича Осипова. В авторской рубрике композитора и писателя Алексея Вульфова «Россия. Духовное пространство». Продолжение рассказа о фестивале церковных хоров в Костроме. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Избранные главы из книги «Помоги, Господи, изжить гордыню» читает священник Андрей Спиридонов.
Святитель Игнатий Брянчанинов. Мнимое смирение – порождение гордости. Из книги «Творение. Аскетические опыты». Благодатное смирение невидимо, как невидим податель его Бог. Оно закрыто молчанием, простотою, искренностью, непринужденностью, свободою. Ложное смирение – всегда сочиненную наружностью. Ее оно себя публикует. Ложное смирение любит сцены. Ими оно обманывает и обманывается. Смирение Христово облечено в хитон и ризу, в одежду самую безыскусственную. Покровенное этой одеждою, оно не узнается и не примечается человеками. Смирение — залог в сердце, святое безымянное сердечное свойство, божественный навык, рождающийся неприметным образом в душе от исполнения евангельских заповедей. Действие смирения можно уподобить действию страсти сребролюбия. Зараженный недугом любви к тленным сокровищам, чем более накопляет их, тем делается и ненасытнее. Чем он более богатеет, тем для себя самого представляется беднее, недостаточнее. Так и водимый смирением. Чем более богатеет добродетелями и духовными дарованиями, тем делается скуднее, ничтожнее перед собственными взорами. Это естественно. Когда человек не вкусил еще высшего добра, тогда собственное его добро, оскверненное грехом, имеет пред ним цену. Когда же он причастился добра божественного, духовного, тогда без цены перед ним его добро собственное, соединенное, перемешанное со злом. Дорог для нищего, мешец медниц, собранный им продолжительное время с трудом и утомлением. Богач неожиданно высыпал в его недра несметное число чистых червонцев. И нищий кинул с презрением мешец с медницами, как бремя только тяготящее его. Праведный, многострадальный Иов по претерпении лютых искушений сподобился боговидению. Тогда он сказал Богу о вдохновенной молитве: «Слухом убо ухо слышах тя первие, ныне же око мое видитя». Какой же плод прозяб в душе праведника от боговидения? Тем же продолжает и заключает Иов свою молитву: «Укорих себе сам и истаях, и мню себе землю и пепел». Книга пророка Иова, 42 глава, 5 и 6 стих. Хочешь ли стяжать смирение? Исполняй евангельские заповеди. Вместе с ними будет вселяться в сердце твое, усваиваться им святое смирение, то есть свойство Господа нашего Иисуса Христа, начало смирения — нищета духа, средина преуспеяния в нем, превыше всякого ума и постижения мир Христов, конец и совершенство — любовь Христова. Смирение никогда не гневается, ни человека угодничает, не предается печали, ничего не страшится. Может ли предаться печали тот, кто заблаговременно признал себя достойным всякой скорби? Может ли устрашиться бедствий тот, кто заблаговременно обрек себя на скорби, кто смотрит на них, как на средство своего спасения? Возлюбили угодники Божии слова благоразумного разбойника, который был распят близ Господа, а не при скорбях своих обыкли говорить: «Достойное по делам нашим восприемлем, помяни нас, Господи, во Царстве Твоем». Всякую скорбь они встречают признанием, что они достойны ее. Святой мир входит в сердца их за словами смирения. Он приносит чашу духовного утешения и кадру болящего, и в темницу к заключенному в ней, и гонимому человеками, и гонимому бесами. Чаша утешения приносится рукою смирения и распятому на кресте. Мир может принести ему только оцет, желчью смешан. Смиренный не способен иметь злобу и ненависть, он не имеет врагов. Если кто из человеков причиняет ему обиды, он видит в этом человеке орудие правосудия или промысла Божия. Смиренный предает себя всецело воле Божией. Смиренный живет не своей собственной жизнью, но Богом. Смиренный чужд самонадеянности, и потому он непрестанно ищет помощи Божией, непрестанно пребывает в молитве. Ветвь плодоносная огибается к земле, пригнетаемая множеством и тяжестью плодов своих. Ветвь бесплодная растет кверху, умножая свои бесплодные побеги. Душа богата евангельскими добродетелями, глубже и глубже погружается в смирение, и в глубинах этого моря находит драгоценные первые дары духа.
Избранные главы из книги «Помоги, Господи, изжить гордыню» читал священник Андрей Спиридонов.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение». У микрофона Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с протоиереем Борисом Михайловым, настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Хотелось бы начать беседу свою с того психологического устроения, которое сейчас свойственно нашим современным людям, и не только мирским, учитывая, что очень много негатива и действительно серьезных проблем и в государстве, и лично. Но и в первую очередь, поскольку аудитория у нас все-таки церковная, верующие люди в основном, то это касается и верующих людей. Поскольку с нас спрос, с одной стороны, даже больше, и религия самая оптимистичная, христианство, но в то же время мы оказываемся очень уязвимы. Вот, на ваш взгляд, почему так?
Очень уязвимы. Ну, почему? Я бы не сказал, что мы как-то особенным образом этим выделяемся на фоне всех остальных.
Нет, я имел в виду, что нам больше дано для того, чтобы крепче стоять на ногах вот в реалистичной жизни, вот в тех проблемах и скорбях, которые нас окружают. А на поверку оказывается, что часто мы такие же уязвимые и очень слабые.
Ну, человек вообще уязвим, конечно, и существо драгоценное, надо сказать, безусловно. Но посмотрите, исторический такой обзор, он всегда как-то более объективный, чем трепет сегодняшнего дня и событий. Посмотрите, как наши люди, православные, вообще как Россия встретила вот все эти невзгоды 20 века, и революционные события, и гонения на церковь. Посмотрите, сколько новомучеников, исповедников веры, как они живут в народном сознании церковном, как они дороги нам по-настоящему. Ну и на многом другом можно сказать так же. Поэтому считать, что мы как-то особенным образом как-то пали, смешались со всем и совершенно сбиты с толку, не знаем, где свет, где тьма, я думаю, что это сказать нельзя.
Батюшка, а вот вы сейчас вспомнили новомучеников российских. У многих такое тоже мнение, что все-таки недооценен подвиг, и нет такого действительно массового обращения и осознания того, что произошло, и что, может быть, многое, что мы имеем, оно держится и строится на их крови.
Это безусловно так, как то, что они являются духовным основанием во многом, конечно, и нашей современной церковной жизни, да и человеческой жизни. Но я думаю, что не только в этом дело. Самое главное, каковы мы и чем мы живем, какова наша вера, каковы наши деяния. И сказать, что мы такие уж совсем растерянные, я бы этого не сказал.
Вот приходится общаться, и не только, кажется, с женщинами, мужчины хотя бы внешне считают, что они покрепче должны быть. Вот возникают трудности, там, потеря работы, что-то со здоровьем даже не очень сильно серьезное, конечно, там, с обучением детей, и человек может выбиваться из колеи и начинать унывать.
Ну, это бывает. Нам надо как-то встряхнуться, как-то подумать о том, что, может быть, мы слишком сосредоточились на самих себе. Вот это очень важно бывает, потому что как мы в каких-то естественных проявлениях любви к детям, забота о их будущем, забота о их настоящем, как они кончат школу, будут ли они поступать, куда, чем это завершится и прочее. Понятно, что люди волнуются, но надо же по-христиански ко всему этому относиться, по-христиански, имея в виду такую главную цель нашей жизни. А главная цель нашей жизни в том, чтобы быть со Христом. И в данном случае, в этом контексте, вот, если мы слишком сосредоточены на себе, если мы слишком какое-то попечение такое имеем, то это уже начало, вообще говоря, утраты нашей опоры, нашей поддержки, которую дает нам Господь. Мы сами от Него отделяемся, мы погружаемся в свои состояния, в свои, как правило, страхи, всякие недоумения и так далее, и так далее. И все это начинает нас бороть, и что же в этом хорошего? Надо от этого уходить.
Батюшка, а вот сам по себе страх, это ведь бывает даже хуже, чем любые, даже какие-то очень серьезные испытания. Он ведь выматывает человека, об этом и у апостолов тоже сказано, да?
Конечно, конечно. Да, страх – это ужасно, если мы отдали себя этому. Отдаем себя, потому что думаем много о себе. Имеем слишком такое вот пристальное какое-то, постоянное и уже такое вот неотрывное попечение о себе, о своих близких, вот как бы чего бы ни было, да что там так, и так далее, и так далее. И все, и страх начинает овладевать нами. Не надо этого делать. Надо уповать на милость Божию, надо уповать на силы, которые Господь дает нам, когда мы с любовью, с верой обращаемся к Нему и знаем, что Он не оставит нас и в случае нашей какой-то там относительной неудачи, например, или чего-то такого.
Батюшка, ну вот даже если нет такого пристального всматривания в свою собственную жизнь и даже зацикливания на своей персоне, то, что вокруг происходит, вот сейчас без преувеличения можно сказать, что целая эпидемия онкологических заболеваний, мне кажется, это коснулось очень многих людей, близких. Этого так много, как, в общем, мне кажется, ну, никогда раньше так не было. И когда тоже соприкасаешься с этим и пропускаешь через свою душу, то очень больно становится. И даже вот такая вещь, что очень часто касается самых лучших людей.
Вот давайте вспомним Владимира Соловьева. У него есть замечательное стихотворение. «Смерть и время царят на земле, ты владыками их не зови. Все кружась, утопает во мгле, неподвижны лишь солнце любви». Любви какой собственно?
Христос.
Господь, да, и нашей любви к Нему. Это дает силы, это дает опору. Да, смерть и время царят на земле, да.
И так было всегда.
Так было всегда. Ты владыками их не зови. Все кружась утопает во мгле, неподвижно лишь солнце любви. Напомним нашим слушателям, что Владимир Сергеевич Соловьев – это вообще один из самых замечательных философов религиозных нашей страны. Это действительно наша гордость и человек, творчество которого не утратило своей значимости для нас, о чем свидетельствует в частности вот этого стихотворения.
Да, вот и это люди той эпохи, на долю которых выпали очень серьезные крушения миров, такие перемены. Ну вот вы как пастырь, тем более настоятель храма, как бы вы могли сказать, вот по прошествии времени, у нас уже вот 20 лет перестройки, вот на сегодняшний день с какими больше всего проблемами обращаются пасомы? В чем вот для людей самая большая проблема?
Ну так нельзя сказать, что какая самая большая.
Ну не одна, несколько.
Да-да-да.
И изменилось ли акценты эти по сравнению, допустим, лет 10 назад?
Я думаю, что да, потому что сейчас люди стали более грамотными. появилась такая возможность, во всех приходах замечательные журналы «Фома», «Нескучный сад», люди это читают. Есть настоящее, содержательное, такое руководящее чтение, масса книг, приходские библиотеки, ну и так далее, и так далее. Вопросы все те же, которые от века. Что такое жизнь христианская? Как это понять? Вот как вот нам жить? Мы не знаем, мы не понимаем. Такая вот работа.
Но все-таки приходят с такими самыми глобальными вопросами. Мне все-таки казалось, что все-таки больше с личными.
А личные — это глобальные вопросы. Самое главное, как мне жить дальше? Как мне вот понять, что Бог, вот, Троица и так далее? Все замечательно идет в этом отношении. Жительствует.
А на ваш взгляд, вот отношения с молодежью церкви сейчас, вот и у вас, опять же, как у пастыря, многие говорят о том, что все-таки идет сильное влияние средств массовой информации, вообще, учитывая страстность молодости, даже те, кто был с детства в храме, многих как бы сносят в сторону. Что с этим делать и вообще является ли это проблемой на сегодняшний день?
Это не на сегодняшний день, это проблема нашего века. Наш век – это век демонической культуры, направленный против человека, против человечности, очень агрессивный, приобретший новые формы, например, реклама современная, она очень агрессивна, ну и так далее, многое-многое другое.
Батюшка, а вот тип нового героя, то, что даже в советское время, мы знаем, воспитывалось все-таки в духе патриотизма, и мы знаем героев, которые тогда были, как нас воспитывали в школе. А сейчас ведь это же просто какая-то жуткая патология. Посмотреть на героев фильмов обязательно должно быть какое-то извращение. Это вампир или... Это действительно демонизация, вот то, что вы говорите.
Это так и есть. Это ужасное время в этом смысле. Но если мы будем с вами вот только говорить о ужас... И закрывать голову руками, и прятаться в свои руки, конечно же, это не годится. Мы должны противопоставить этой культуре, ее дикому, необузданному нашествию. Мы должны противопоставить спокойную, сосредоточенную, домашнюю церковную работу с молодежью. Прежде всего, с нашими детьми. Если мы еще и профессионально связаны с молодыми людьми или с детьми школьного, дошкольного возраста, то и с ними тоже. На приходах такая работа ведется везде и всюду. В школах сейчас вводятся постепенно, с трудом, основы православной культуры. Очень много трудностей в преподавании этого предмета. Но я уверен, что люди понимают его значимость. И я думаю, что со временем он станет одним из таких главных предметов, на который будет большая опора в воспитательной работе в школе, в воспитании человека.
Отец Борис, но пока, вот на чем ваш оптимизм зиждется? Ведь смотрите, с каким трудом пробивали, и понятно, кто был противниками, но когда смогли все-таки что-то сделать, то, если можно верить этой статистике, там, допустим, 26% избрали именно основу православной культуры, а не светскую этику, например. То есть, в основном, секулярный мир, он выбирает себе что-то совершенно усредненное, чтобы всего понемножку, по верхам, и как бы быть спокойным. Ознакомлен с тем, и все.
Я думаю, что это так, потому что мы живем во время, когда лик Христа уходит из мира. Об этом замечательно сказал еще в начале 20-х годов сын одного священника, Сергей Иосифович Фудель, известный богослов, писатель церковный, прекрасный, замечательный человек, оставивший нам очень драгоценное духовное наследие. Лик Христа уходит из мира. Это так. Об этом все говорят.
То есть он об этом говорил еще в какое время, уже сколько прошло испытание за это время, и насколько же усугубилось это все?
Да, все это приобрело массовый характер, это действительно так. Но давайте не будем забывать, что речь идет о наших детях, а наши дети — это человеки. Господь сотворил человека. Кто против Бога? Кто на Бога? Враг бывал посрамлен и будет посрамлен. В этом нет никакого сомнения. Но нам предстоит очень большая, да она сейчас и совершается, очень большая, очень трудная работа. И мы должны ее делать. Ну вот делать в каком-то таком смысле, непосредственно. Прежде всего, наши дети в семье. Надо водить их в Третьяковскую галерею, надо водить их в музеи в других городах, да, если люди живут. Надо водить их в монастыри, уже открывшиеся. Надо показывать им это сокровище, эти святыни. А святыней является и русское искусство 18-19 веков. В тех же музеях больших святыней является музыка, святыней является литература, надо учить детей, надо с детьми вместе читать книги. И вот это чтение книг совершенно оставлено нами, всеми, потому что все прирожены быстрому такому развлекающему, активному, агрессивному, вторгающемуся в сознание и подсознание человека зрелищу телевизионному.
Или интернету.
Или интернету, что то же самое в смысле этого действия. Но есть ведь и синее небо еще над головой. Именно еще бункера не построили такого всеземного.
Но ведь уже к этому делу все движется.
Нет, к этому делу не движется. Дело движется своим чередом. Вот есть небо. Вот сейчас пойдет ливень. Потом будет яркое солнце. Потом будет роскошная цветущая весна. И так далее. Это же все есть. Мир-то Божий есть. И не надо этого забывать, и не надо уж слишком цепенеть. Надо понимать тотальность и крайнюю опасность этой культуры демонической 20 века. Но надо понимать, что человек-то Богом сотворен, что у нас есть невероятная сила. И надо эту силу раскрывать, надо ее воспитывать в наших детях. Не назиданием, ничем, а жертвенным служением им, этим маленьким людям, которые пришли в очень тяжелый мир. Им надо лучшее из мира старого, который задвинут сейчас, показывать, приобщать. Надо читать с детьми. Часто ли вот я читал, например? Да не часто, жена моя читала, а я читал, что мне некогда.
Нет, у священников особое служение. Вы не показатель в этом смысле. Тут большая нагрузка на матушек, конечно.
Главное, чтобы человеку было радостно взять книгу в руки.
Главное, чтобы человеку было радостно, точку можно поставить, понимаете, потому что уже в этом большая проблема. Вот то, что вы перечислили, радоваться небу, обычным простым вещам уже как-то отучились.
Да, я вообще с таким удовольствием мороженое съел после поста.
Я тоже.
Много, много. Нет, мир-то Божий, мир-то ведь Божий, мы же не в концлагере, мы же не в застенке. Мир Божий, он остается, но вот он вот разрывается нами. Мы об этом говорили.
Да, батюшка, а вот крайность другая, когда, воспитывая в церковной среде, нередко верующие родители пытаются как бы в своем представлении очень искусственно взращивать детей. Вот набор правил необходимых, когда они соприкасаются с реальной жизнью, им становится очень тяжело, во-первых. Во-вторых, нередко утрачивается ощущение живого Бога, вот как личности. Вот именно то, что мы всегда говорим, что Бог есть любовь. И это касается на бытовом уровне, на уровне встречи с человеком, ну чего угодно. Вот это вообще, по-моему, даже в церковной среде, наверное, в первую очередь, оно как-то уходит тоже. Или неправильно понимается.
Неправильно понимается. Неправильно понимается. Вот об этом замечательно пишет протоиерей Александр Шмеман, вот известный богослов. У него много книг, и особенно вот замечательна его книга «Евхаристия. Таинство Царства». «Водой и духом. О таинстве крещения». Вот всем, кто любит эту литературу, можно прежде всего рекомендовать. Там очень-очень много такого правильно говорится. И самое главное, что психология вот меняется наша. Вот мы тоже как-то формализуем очень многое, я имею в виду верующих людей, и неправильное и понимание Бога, и много-много неверного здесь.
Жилость, живое уходит.
Формализуется. И причем в таких вот извращенных, неверных представлениях о Боге, о его промысле, о греховности человека.
И о доверии Бога даже, да.
И это то же самое, да.
Батюшка, ну вот интересно, вы еще затронули моего любимого богослова и авторитетнейшего человека в жизни, а совсем недавно пришлось среди верующих столкнуться вдруг с таким упреком, неожиданным таким, и оказывается, что это не единственный человек. Как ты можешь любить Шмемана? Так ведь он был против монашества. Я говорю, я такого не знаю. Я знаю вот эту книгу об Евхаристии, знаю другие замечательные его труды, которые невозможно читать равнодушно, но может это как передернуто.
Нет, это неправильное понимание. Я огромный, колоссальный пиетет перед древней церковью, святыми отцами. Он был по-настоящему глубоко образованным человеком, церковно образованным, и написал «Исторический путь православия», замечательную книгу, где все его взгляды обнаруживаются. Потом он постоянно ведь цитирует святых отцов.
То есть все основано на предании?
Евангелистов, на апостола Павла. Вот постоянно вот в его Евхаристии «Таинство Царства».
А его дневники замечательные. Ну, кстати, тоже не рассчитывал ведь человек, что целиком все будет опубликовано. И опять же, вот кто что может брать из этого?
Ну да, это по-разному. Потому что дневник – это дневник. Это какая-то
личностная, очень.
Личностная сфера, и надо понимать этот жанр. что человек говорит там то, что он, может быть, в другом месте не сказал бы. Но для меня, например, ничего компрометирующего отца Александра Шмемана как богослова, как священнослужителя, естественно, в этих дневниках нет.
Я ему, наоборот, как человека.
Я ему предельно благодарен за то, что он приоткрыл так дружески, с любовью, как брат во Христе, приоткрыл нам свою душу, свою жизнь, свои какие-то сокровенные размышления. И ему бесконечно рад, потому что все почувствовал по долгой любви он это сделал. По долгой любви.
И потом мы ведь, когда читаем житие, или вот так нас мы приучены, как бы нам дается конечный результат святости. А ведь сам путь святого, в каких борениях, да даже вот вышли издания дневников Иоанна Кронштадтского без купюр тоже, может быть, для кого-то это и соблазно. Все привыкли возводить уже конечную святость, а борьба шла каждый день, каждую минуту.
Вы совершенно правильно говорите, прибавить нечего. Так и надо все это понимать.
И наоборот, они ближе становятся, мы их видим как живых людей, таких же, как мы, в чем-то очень немощных, но преодолевающих. И самое главное, кажется, не соглашающихся в себе вот с многими вещами. Конечно. То, с чем мы, вот, бывает, по немощи соглашаемся.
Я думаю, я с вами согласен, да-да-да, я думаю так же. Вы почитайте, послушайте владыку Антония Сурожского. Какой пастырь, какой наставник, какая любовь. Человек, с которым все время как хочется быть вместе.
Вы прослушали первую часть интервью с протоиереем Борисом Михайловым, настоятелем Московского храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Как вы относитесь к женщинам, служащим в вооруженных силах? Ну как, с любовью? Как еще? Конечно, это когда женщина служит в вооруженных силах. Одно дело, когда это вынуждено. Ну вот она где-то военный городок, она жена офицера, ей нужно найти какое-то занятие, она там занимает какую-то должность. Это как бы нормально и хорошо. А когда женщина уже служит в войсках по собственному, по призванию, то это для нас, для всех мужчин, позор. Что мужчина призван защищать женщину, а тут женщина защищает меня.
Как он это занимает?
Ну, занимает примерно 2%. Но у нас в вооруженных силах тоже примерно, если не ошибусь, 50-60 тысяч женщин служат. Армия у нас пока составляет 1,5 миллиона человек. Вот. А в этой организации, ну как, ну девочки приходят, хотят заниматься. Дело в том, что присутствие девушек в таких чисто мужских компаниях, оно облагораживает. Поэтому я этому никак не препятствую. Это дает дополнительный стимул мальчикам проявлять рыцарские наклонности, которые мы хотим и развивать. У нас вот уже были случаи во времена войны с Наполеоном. Вот была такая девушка у нас, кавалер-девица, да, Надежда, дура, да. Ну, вот так вот, гусарскую балладу, про нее фильм такой сняли замечательный. Это действительно был факт. Ну, вот там у нее такой мальчишеский был характер. Ничего, потом она родила прекрасных детей и стала хорошей семьянинкой. Вот я считаю, что надо дать этому возможность. Тем более, понимаете, какое дело? Вот в наше время... В силу того, что действительно вот какие-то такие жизненные соки нашего народа, вот такой масштабной абортной деятельности, они сильно подорваны, нужно ну, как бы использовать все. Каждое, вот если у человека есть стремление к этому, но надо попробовать дать им возможность. Может быть, из нее потом что-нибудь и выйдет на этой почве. Пусть человек попробует себя реализовать. Ничего в этом страшного не нахожу. Вот у нас этим летом проводились такие военные игры. Девочки в них очень, так сказать, хорошо участвовали, вполне на уровне.
Ответы на вопрос. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В В эфире программа «Благовещение».
Это муза не прошлого дня. Россия. Духовное пространство. Авторская рубрика Алексея Вульфова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы продолжаем программу о Костромском фестивале певческого искусства, прошедшем в городе Костроме на праздник Жен-Мироносец. Духовное пение. Как не вспомнить о нем такие дивные слова из майской минеи Григория Богослова, которые сами по себе уже как ветвь древа красоты Божией. Вот такие слова. «Богодвижимая гусль небесных пений, тайнописицы, богосказанные уста, пение песенное поет красно, усть небо движе, яко струны, яко же брецало язык движа, молится спастися нам». Щедро, густо, великолепно звучит. Вот в том-то и смысл и сила этого пения, что оно в конечном-то результате молится «спастися нам». Казалось бы, банальная истина, а ведь блюсти ее совсем не так уж просто. Ведь пение хором, исполнение на несколько голосов — это область искусства. По-немецки «кунст», «кунстштюк», то есть умело, с пониманием вещей, грамотно и со старанием выполненное изделие. Таким же обманом предстает перед прихожанами святаго храма сего неверное пение, каким и неверно произносимое молитвенное слово. Отрадно, что понимают это в Костроме, и, несмотря на безденежье, да неурядицу всякую, все-таки проводят удивительные такие фестивали, как уже известный нашим слушателям фестиваль церковных хоров. Не все поют одинаково красиво и богосказанно, однако уж точно все стараются. Прозвучал хор Христос воскресе храма святаго пророка Илии, села Яковлевского, возле Костромы это село под управлением Анны Столер. Понятно, что клирус простого храма — это не хоровая академия, не консерватория, да тем более, когда поют без тенора. Это сейчас вообще одна из проблем номер один, как мы уже говорили. Однако важно устремление, старательность важна. Вспомним гениальный фильм великого гуманиста, писателя, кинорежиссера Василия Макарча Шукшина «Печки-лавочки», где один из героев, московский профессор-языковед, в исполнении, конечно, замечательного просто актера Всеволода Санаева, говорит главному герою картины Ване Расторгуеву, которого играет сам Шукшин, в ответ на его сельскую выходку перед московскими студентами. Шукшин даже глаза его в этот момент крупно показывает и вообще останавливает, прерывает движение картины. А нет ли тут своеобразного деревенского высокомерия? Спрашивает этот профессор. Аналогичное относится и к тем клиросным певчим, которые, не имея должной профессиональной подготовки, при этом полные всезнайки в музыке, как они полагают, да к тому же не упускающие ни одной возможности всячески свою безграмотность проповедовать и смаковать, вместо того, чтобы попросту учиться петь правильно и слушать больше музыки. Общение с певчими края Костромского восхитило как раз именно присутствием певческого достоинства, желанием петь красиво и чисто, при этом напрочь избегая внешней вокальной напыщенности, так называемых вокализмов, когда человек только сам себя слышит и изо всех сил старается, как какой-то, знаете, заторможенный соловей и тому подобного. В меру сил люди достойно исполняют свой певческий долг. Да к тому же ищут репертуар, не стоят на одном и том же «Господи, помилуй» на трезвучии в минорную терцию. Глубоко понимают и постигают наряду с церковной музыкой и красоту старинной народной песенности. Как же органична она этому городу, этому краю, это стародавнее костромское, волжское былое. Это прозвучала молитва Божьей Матери в исполнении ансамбля храма святителя Николая, села Поддубное, это на Красносельской дороге, под управлением Ольги Мостовой. Как все-таки прекрасно было и добросогласное многоголосие! Какие молодцы они, что помнят и поют это, берегут эту традицию. К сожалению, поют без тенора, трудно им интонацию строить, а все же как добросердечно, я бы сказал, пережито поют. И как жаль, бесконечно жаль, что это ушло. А ведь когда-то и совсем еще недавно, какие-то 80, 100, 120 лет назад, так пела вся Приволжская Русь гармонично, стройно, согласно, степенно, с большой радостью и достоинством. Пели на два голоса. В дореволюционной России, да и послереволюционной во многих местах и достаточно долго еще, Всюду и везде это мог делать практически каждый русский человек. Всюду звучали песни. Классическая русская светская музыка, впитавшись от фольклора, через какое-то время, в свою очередь, стала влиять на него. А ведь в начале 20 века уже изобрели патефон. Проникнув в фольклор, через него проникла она и в духовное пение, как это всегда бывало. Светская народно-песенная интонация всегда влияла на церковное пение. Мне посчастливилось слышать это настоящее, задушевное, простое, с чистым трехголосием, искреннее, я бы сказал, домашнее пение в селе Красное на Волге, куда как раз ведет дорога через Поддубное, под Костромой, в семье Рассадинах, где Бог послал мне величайшую радость впервые узнать настоящую русскую песню вживую, в самом естестве своем. Как же сохранить это многоголосие сегодня, в век пластмассовой музыки? Нужно принять во внимание, что в России осталась последняя, так сказать, инстанция, где еще помнят родство, помимо музеев, это православная церковь и ее мир. Ангелы не просто называют хранителем. Церковь – хранитель заветов и традиций. Как хранить их в наши дни? Ну, во-первых, организовывать хотя бы вот такие фестивали, радуясь малому в стремлении к большому. Во-вторых, нужно заботиться о певчих. Заботиться, не разгонять их, а опекать. Пасторская, попечительская роль в этом духовенство необычайно велика. Мне довелось побеседовать на эту тему с руководителем Костромского фестиваля Натальей Вениаминовной Балуевой. Это истинная подвижница. Прошу заметить, что Наталья Вениаминовна является не просто регентом, а руководителем курсов церковного пения под названием «Нечаянная радость». Это называется «Внимайте и мотайте на усы». Такие курсы надо организовывать везде. Это человек, которых так недостает в наши дни. А дни наши, одноразовые дни такие у нас теперь пошли. Подвижничество в таких делах неизбежно. Пообщаться с таким регентом, как Наталья Вениаминовна, большая удача. Как родилась идея такого фестиваля? В чем его особенности?
Идея фестиваля родилась из того, что вот нам обидно стало, от чувства обиды она родилась, что у нас женский день так плохо празднуется. То есть 8 марта у нас отменили, вот, а православный праздник мы как-то празднуем слабенько. И вот я решила, что нам надо вернуть женский день. Вот, и вот, собственно, из-за этого все и получилось. Ну, а поскольку я сама занимаюсь церковным пением, то наилучшая форма – это, конечно же, пение хоров, церковных хоров.
В чем-нибудь есть какая-нибудь особенность чисто художественная? Или это просто посвящено Пасхе, сугубо празднику Пасхи? Или есть какая-то художественная задача, помимо чисто религиозной?
Я бы сказала, что высокохудожественных задач мы специально не ставим. Речь идет как раз о том, чтобы встретиться клиросным коллективом и почувствовать, какие мы все разные. Что мы не сравнимы, мы все действительно очень разные, и поэтому здесь как бы понятие конкурса совершенно невозможно, потому что все находятся в разных условиях. И поэтому это встреча клиросных коллективов.
Два вопроса. Первый вопрос. Как вы относитесь к проблеме, практически, я считаю, исчезновения большого хора в России? Что, есть ли какие-то шансы и возможности возрождения этой великой традиции? Хотя я понимаю, что это вопрос чисто материальный, но все-таки.
Я думаю, что, конечно, с одной стороны, это вопрос материальный, но не только. Это все-таки вопрос попечения о клиросном пении, о церковном пении священнослужителей, вот, иерархов церковных. И если они будут внимательны к духовному пению и будут понимать, что церковное пение – это не просто украшение богослужения, это богослужение и есть, это форма его, то я думаю, что эта проблема решится. Я знаю хоры, которые достаточно большие, неоплачиваемые, вот, но они держатся на каких-то других началах. Это очень трудно формировать, но, вероятно, можно, раз есть такие примеры. Поэтому я бы не стала сводить вопрос только к материальным вопросам.
Это очень приятно, потому что как раз чаще всего именно на них ссылается. Ведь на самом деле хор – это же Божье дело. Понятно, что без этого тяжело, но…
Страны, конечно, забота, она бывает разной, да? Забота материальная – это ведь тоже забота. Поэтому о церковных певчих надо заботиться.
просто находить формы этой заботы. Скажите, пожалуйста, еще такой вопрос. Считаете ли вы, что если создать в епархиях отдел какой-то или человека просто ведающего состоянием клиросов, где сколько человек, где кто как поет, где кому что нужно, могло ли бы это как-то помочь делу развития профессионального начала в церковном пении?
До некоторой степени могло, но все-таки один человек в поле не воин. Поэтому без поддержки других людей, вообще как бы в священном начале, это невозможно. Один человек не справится с столь глобальной задачей.
То есть это должна быть позиция...
Позиция иерархов.
Как вы считаете, вот должна ли это направление проводиться просто как особая и одна из важнейших, я считаю, просто вообще просто нет слов, насколько важной формой, служение Богу.
И надо понимать, что все-таки церковное пение требует высокого профессионализма. И это профессионализм, отличный от профессионализма светского. И выковывается он в течение лет. То есть разрушить очень просто. А для созидания церковного пения требуются годы. И церковные певцы вдруг откуда-то с улицы не придут, даже если у них есть музыкальное образование. Придут, но это потребует их возрастания многолетнего.
И последнее. Вы делатель, да, это про вас Господь сказал, избранные, не званые, а избранные. Это без всякого сомнения, это просто дело ваше за вас говорит. Как вы считаете, все-таки из сферы подвижничества надо ли сферу вот церковного пения приводить, стараться приводить в сферу сугубо профессиональную? То есть заботиться не только о богослужебной, но и чисто музыкальной стороне вопроса?
Да, надо. Это важная сторона. И никуда тоже от нее не деться. И существуют разные, конечно, формы церковного пения. Существует такая форма, как общенародная. И здесь мы не будем требовать от нее профессионализма. Но если речь идет о клиросе, то какой-то все-таки уровень профессионализма это предполагает.
Может быть, что-то вы хотите просто от себя сказать для слушателей вот в связи с прошедшим великолепным праздником, уже вторым по счету?
Я хочу сказать: Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Ну, тут, как говорится, не убавить, не прибавить. Давайте послушаем песнопение Пасхи в исполнении ансамбля курсов церковного пения под управлением Натальи Балуевой как образец познавательного и одновременно просветительского подхода регента к репертуару клироса, благодаря которому певчий развивается и как музыканты, да просто как люди. «Христос воскресе Турчининова» на славянском, арабском, грузинском языках. Автор и ведущий программы Алексей Вульфов. До свидания, дорогие радиослушатели.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Ирина Перунова.
Надежда Александровна Тэффи. Рассказ «Переводчица». Самыми презренными людьми в Египте считались свинопасы и переводчики. Из истории Египта. Каждую весну раскрываются двери женских гимназий, пансионов и институтов и выпускают в жизнь несколько сотен переводчиц. Я не шучу, да шуток ли тут? В былые времена о чем думали и о чем заботились маменьки выпускных девиц? Вот буду вывозить Машеньку, может быть, и пошлет Бог подходящую партию. Глашенька-то как хорошо пристроилась! Всего 9 зим выезжала. На 10-ю Исайя ликуй. Так говорила маменька со средствами. У кого же не было запаса на 9 зим, те старались подсунуть дочь погостить к богатому родственнику или к благодетельнице. И родственник, и благодетельница понимали, что каждую девицу нужно выдавать замуж, и способствовали делу. Вейнингеров в то время еще не было, и никто не подозревал о том, как низка и вредна женщина. Открыть глаза было некому, и молодые люди женились на барышнях. Так было прежде. Теперь совсем не то. Теперь жених, так называемый жених, лицо собирательное, как бы влюблен он ни был, уже вкусил от Вейнингера, хоть из 10-х рук, от какого-нибудь репетитора племянника сестры, двоюродного дяди. И пусть он слышал только всего, что у Вейнингеров все «м» да «ж», с него достаточно, чтобы скривить рот и сказать барышне: «Знаете, я принципиально против женитьбы. У женщин слишком много этих всяких букв». Вейнингер совершенно прав. И маменьки это знают. «Знаете, Авдотья Петровна, — говорит маменька своей приятельнице, — что-то в нас, в женщинах, такое открылось нехорошее. Уж и ума не приложу, что такое. Придется, видно, Сонечке в контору поступать, либо переводов искать». «Все в конторах переполнено. У меня 2 дочки 2-й год со всех языков переводят. Беда!» «Уж не переехать ли лучше в провинцию? Может быть, там еще ничего не знают про наши дела? Может, до них еще не дошло?» «Да рассказывайте! У меня в Могилеве брат жену бросил. Пишет, никуда жена не годится. Что не сделает, все ерунда. Едет бедная сюда. Хочет переводами заняться. Выйдет девица из института, сунется в одну контору — полно, в другую — полно, в третьей запишут кандидаткой. «Нет, — скажут, — сударыня, — вам не особенно долго ждать придется. 8 лет получите место младшей подбарышни, сразу на 11 рублей. Счастливо попали». Повертится девица, повертится, напечатает публикацию. Окончивший институт, знает все науки практически и теоретически, может готовить все возрасты и полы, временем и пространством не стесняется. Придет на другой день старуха, спросит: «А вы сладкое умеете?» «Чего-с?» «Ну да, сладкое готовить умеете?» «Нет, я этому не училась». «Так чего же тогда публикуете, что готовить умеете? Только даром порядочных людей беспокоите!» Больше не придет никто. Поплачет девица, потужит и купит 2 словаря — французский и немецкий. Тут судьба ее определяется раз навсегда. Трещит перо, свистит бумага, шуршит словарь. Скорей, скорей! Главное достоинство перевода по убеждению издателей, скорость выполнения. Да и для самой переводчицы выгоднее валять скорее 12-15 рублей с листа. Эта плата не располагает человека к лености. Трещит перо. Поздно ночью, прокрадываясь к дому своей возлюбленной, увидел ее собаку сидеть одной на краю дороги. Он вспомнил ее слова. «Я была любовницей графа, но это не переначнется!» Бумага свистит. Красавица была замечательно очаровательна. Ее смуглые черты лица были невероятны. Крупные котята, в смысле шатонс, алмазы, играли на ее ушах. Но очаровательнее всего была ямочка на подзатыльнике красавицы. Ах, сколько раз, увы, этот подзатыльник снился Гастону! Шуршит словарь. Зал заливался светом при помощи канделябров. Графиня снова была царицей бала. Она приехала с дедушкой в открытом лиловом платье, отделанном белыми розами. Амели плакала, обнимая родителям колени, которые были всегда так добры к ней, но теперь сурово отталкивали ее. Она была полного роста, но довольно бледного. Он всюду натыкался на любовь к себе и нежное обращение. Вот передо мною серьезная работа, перевод какой-то английской богословской книги. Читаю. Хорош тот, кто сведет стадо в несколько голов, но хороший тот, кто раздобудет одного барана, он также может спокойно зажить в хорошей деревне. Что такое? Что же это значит? Это значит вот что. Блажен, приведший всю паству свою, но блажен и приведший одну овцу, ибо и он упокоится в селениях праведных. Все реже и реже шуршит словарь. Навык быстро приобретается. Работа приятная. Сидишь дома, в тепле. Бежать никуда не надо. И знакомым можно ввернуть словечко, вроде... Мы — литераторы. С тех пор, как я посвятила себя литературе... Ах, литературный труд так плохо оплачивается. У нас нет ничего, кроме славы. Трещат перья, свистит бумага. Скорей, скорей! Алиса Рузвельт любит роскошь. На большом приеме она щегольнула своим полуплисовым платьем. Шуршит словарь.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.